Но недолго пришлось ему разбирать красиво написанные строчки, так как вдруг где-то за его спиной раздался сдержанный женский смех. Ален так испугался, что даже уронил манускрипт на шахматы и с изумлением стал осматривать потолок, неподвижные тяжелые обои, даже внимательно посмотрел на запертую дверь, но не заметил ничего подозрительного. Постояв несколько секунд, он опять протянул было руку к интересующему его роману, как тот же предательский смех снова заставил его вздрогнуть и быстро отдернуть руку от шахматной доски. Теперь, снова переводя изумленные взоры с предмета на предмет, он заметил, как что-то блеснуло за высокой спинкой кресла. Невольно сделав несколько шагов вперед, он увидел тонкую белую руку, державшую зеркало из гладкого полированного серебра, таким образом, что наблюдатель, будучи сам незамеченным, отлично мог видеть все, что делается в комнате. От природы застенчивой и не привыкшей ко всякого рода неожиданностям, Ален страшно смутился, когда перед ним, словно из-под земли, выросла та самая девушка, которую он защищал в лесу от своего брата. Теперь на ней было одето роскошное черное бархатное платье с длинным шлейфом и тонкими белыми кружевами вокруг шеи и рук, белизна которых мало отличалась от этих последних. «Чего вы дрожите?» — просто спросила она, бросая на Алина полный страсти и задора взгляд. «А меня нисколько не удивляет, что вы снова встретили ту несчастную девушку, которую ваш брат хотел обидеть в лесу. Жалко, что я не поэт, а то непременно воспела бы это приключение в поэтических стихах или в романе. Помилуйте, такой богатейший материал. Несчастная и слабая девушка, коварный поклонник и добродетельный клерк. Таким образом, мы все бы прославились, а ваше имя было бы записано на скрижалях истории наравне с сэром Персивалем или Галагадом и другими защитниками слабых угнетенных леди». «Все, что я сделал, — ответил застенчиво Ален, — слишком ничтожно, чтобы ожидать за это похвалы. Тем не менее, позволю себе заметить, что все случившееся за сегодняшний день слишком серьезно, по крайней мере для меня, чтобы над этим смеяться. Я надеялся на родственную любовь брата, но Господь судил иначе. Меня крайне радует, леди, известие, что вы благополучно достигли дома, если только это ваш дом». «А вы сомневались?» — ответила с тем же задором девушка. «Туингеймский замок — мой дом, а сэр Найджел Лорен — мой родной отец. Я хотела приготовить вам сюрприз, когда вы сказали мне в лесу, что идете к нам, и потому скрыла свое имя. Не сердитесь на меня, но, право, вы так потешно присматривались к этой книге, то протягивали, то отнимали руку, словно мышь, которой хочется и колется отведать кусочек сыра. Я никак не могла удержаться, чтобы не расхохотаться». «Простите, леди», — ответил Ален, — «я сам стыжусь, что осмелился тронуть этот манускрипт. А я очень рада, и потому расхохоталась во все горло. Мой прекрасный учитель и вдруг сам согрешил. Это только доказывает, что все мы не безгрешны». «Боже милостивый!» — воскликнул Ален, набожно сложив руки и подняв глаза к небу. «Укрепи меня милостью и даруй мне силу». «На что вам сила?» — спросила довольно резко девушка. «Сами же вы говорили, что собираетесь на всю жизнь запереться в монастырских стенах».
«Чтобы спасти себя и многих других», — ответил спокойно Ален.
Она презрительно пожала плечами и отошла в сторону. «Только-то? Тогда вы не лучше отца Христофора и всех этих праведников. Все вы думаете о своем спасении. Когда мой отец бросается в самую середину кровавого боя, он не думает о спасении своего тела. Что значит для него смерть? Почему же вы, рыцари духа и правды, вечно ноете и прячетесь, словно мыши, по кельям и пещерам, заботясь о своем собственном спасении, а не о спасении мира, который идет себе да идет своей дорогой? Если бы вы так же мало думали о своей душе, как солдат, о своем теле, поверьте,
ближние получили бы от вас в 1000 раз больше пользы.
— В ваших словах есть некоторая доля правды, леди, — ответил Аллен. — Но я не понимаю, что, по вашему мнению, должно делать духовенство и наша церковь.
— Жить, как живут все люди. Исполнять обязанности, которые возлагает жизнь на всех людей. И поучать своих ближних не словами, на что вы особенно тароваты, а собственным примером. Пускай они трудятся, пашут и обрабатывают землю, женятся.
— Что я слышу? — воскликнул юный послушник, с ужасом глядя на спокойно стоявшую перед ним девушку.
— Вы повторяете слова безбожника Виклифа?
— Что это за Виклиф?
— Я его не знаю. Мне пришли в голову эти мысли, когда я наблюдала из окна моей комнаты за скучной жизнью бедных монахов соседнего монастыря. Неужели пресловутая добродетель создана для того, чтобы ее держать в клетке, как какого-то дикого зверя? Остается только пожалеть мир, создавший такое положение вещей, что добрые люди запирают себя добровольно, а дурные гуляют на свободе.
Аллен никак не ожидал, чтобы шаловливая и легкомысленная на вид девушка могла говорить с таким жаром, с такой силой убеждения.
В этот момент глаза ее горели каким-то фантастическим огнем, грудь высоко поднималась, и щеки пылали ярким румянцем. Но такое приподнятое состояние продолжалось недолго. — Вы сделаете, что я вас попрошу? — спросила она с плутоватой улыбкой.
— Зависит от того, что вы попросите, леди, — ответил Аллен.
— О, негалантный клерк! Истинный рыцарь, не спрашивая, дает клятву. Вы должны поддержать меня в том, что я скажу моему отцу.
— В чем именно?
— Вы должны сказать, если он спросит, что встретили меня на южной Крестчёрской дороге. Если же вы скажете правду, родители непременно накажут меня, на целую неделю посадят в комнату и заставят шить и прясть, когда мне хочется летать по полям и лесам на моем быстроногом трубадуре или охотиться с маленьким Ролосом на цапель в Венсейских горах.
— Простите, но я не могу солгать, если он меня спросит.
— Но он, наверное, вас спросит. Неужели вы сделаете мне такую неприятность?
— Но, леди, — воскликнул бедный Аллен в отчаянии, — не могу же я так бессовестно лгать, что встретил вас на южной дороге, когда наша встреча произошла на 4 мили к северу.
— Так вы не скажете?
— Надеюсь, и вы сами не захотите говорить неправду.
— Довольно вашей морали! — почти закричала молодая девушка и отошла в сторону, величественно подняв свою голову и оставив бедного Аллена таким смущенным и обескураженным, как будто он действительно совершил что-нибудь очень скверное. Однако ее гнев продолжался очень недолго. Минуту спустя она снова стояла перед юношей с добрым, ласковым лицом.
— Вот видите, мой друг, — сказала она,
— я и права. Сиди вы целый день у себя в аббатстве или в келье, и вам не удалось бы направить на путь истины взбалмошную девушку и научить ее всегда говорить правду. Какая польза, если пастух покидает свое стадо?
— Жалкий пастух, — прошептал Аллен. — Ну вот и ваш родитель.
— Сейчас вы сами убедитесь, какая я послушная ученица, — сказала молодая девушка, выступая вперед. — Папа, я очень благодарна этому юному клерку. Он защитил меня в Минстетском лесу, 4 мили к северу от Крестчёрской дороги, где ты не позволял мне ни под каким видом бывать одной.
Сэр Найджел, подводивший в это время к креслу седую старушку, был поражен такой небывалой откровенностью.
«Ах, Мот, Мот», — сказал он, укоризненно качая головой, — «с тобой труднее справиться, чем с 200 пьяных стрелков. Однако сейчас сюда придет твоя мать. Не надо ей говорить об этом. Надо спасти тебя сегодня от маршала-экзекутора, так как повинную голову и меч не сечет. Отправляйся пока в свою комнату и сиди там спокойно.
Вы бы, матушка, сели поближе к огню, — продолжал Найджел, обращаясь к старушке.
Ваша кровь, поди уж, не греет вас по-прежнему. Мне надо поговорить с вами, Аллен Эдриксон. так как я хочу пригласить вас к себе на службу. А вот, кстати, и миледи, не посоветовавшись с которой, я не привык ничего делать».
«Вы мне сразу понравились, молодой человек», — добавила леди Лорин. «Мне кажется, на вас можно положиться. Милорд так мало о себе заботится, что ему необходимо иметь подле себя надежного человека. Монастырской жизни вы уже порядочно-таки отведали. Теперь вам следует испытать мирскую жизнь, чтобы можно было сделать безошибочный выбор».
Такова была последняя воля моего отца.
«Он сам завещал мне идти в мир на 20-м году», — ответил Ален, скромно опустив в землю глаза.
«Ваш отец, верно, был очень умный человек», — сказала леди. «Я думаю, в этом отношении вам повезло, так как, если вы согласитесь остаться с нами, вашими товарищами будут самые доблестные и благородные рыцари Англии».
«Ездите верхом?» — спросил сэр Найджел, глядя на юношу прищуренными глазами.
«Да, в аббатстве мне много приходилось ездить».
«Положим, это ничего не доказывает. Все дело в посадке. Играете на каком-нибудь инструменте или поете?»
«Играю на цитоле, флейте и ребекке».
«Превосходно.
Умеете разбирать геральдические знаки?»
«Порядочно».
Сэр Найджел сейчас же сделал Алену экзамен, так как на стене залы висело множество самых разнообразных гербов, и вполне остался доволен познаниями юноши.
«Для молодого послушника слишком даже достаточно таких познаний.
Надеюсь, вы скромны и услужливы?»
«Я всю жизнь служил, милорд.
Не умеете ли вы случайно резать по дереву?»
«Я резал в монастыре 2 раза в неделю».
«Образцовый юнош.
Достоин быть первым оруженосцем. А скажите, пожалуйста, не сумели бы вы завивать волосы?»
«Нет, милорд, но я постараюсь выучиться».
«Для меня это очень важно», — сказал сэр Найджел. «Тяжелый шлем, который я в течение 30 лет ношу на голове, порядочно-таки протер мне макушку». С этими словами он снял бархатный берет и показал огромную лысину, засиявшую при свете огней. «Видите», — продолжал он, указывая на небольшую прядь жидких волос, «эти кудри нуждаются в помаде и щипцах. При дневном свете вы сами убедитесь, что они довольно скудно покрывают мою голову».
«Вашей обязанностью будет также хранить деньги милорда, так как он слишком щедр и готов отдать все свои деньги первому, кто его попросит», — сказала леди Лорин.
«Скромность и честность», — добавила наставительно леди, — «наиболее важные и ценные качества для пажей и оруженосцев. Спешить особенно нечего, сегодня пора на покой, и пусть небо руководит вами в этом деле. Мы хорошо знали вашего отца, и потому хотим помочь его сыну. Хотя ваш старший брат ужасно много причиняет нам беспокойства и постоянно скандалит в графстве.
Едва ли нам придется выступить в поход раньше Дня Святого Луки», — заметил сэр Найджел.
«Нам предстоит еще очень много работы. Таким образом, у вас будет достаточно времени присмотреться к своим новым обязанностям и подучиться тому, чего вы не знаете. С нами хочет ехать паж моей дочери Бертранд, но он еще слишком молод для суровой жизни. Пускай посидит еще дома».
Ален почтительно поклонился и собирался уже уходить, но был остановлен леди Лорин.
«Насколько я могла заключить из ваших слов, вы занимались в булье?»
«Так точно, миледи. Только в сравнении с моими наставниками знаю очень мало».
«Во всяком случае, достаточно, чтобы посвятить 2 часа в день занятиям с моей дочерью Мот. Она очень упряма и ветрена, и до сих пор читает одни только сказки о волшебных девицах да о странствующих рыцарях. С ней занимается наш приходский священник, отец Христофор, но он слишком стар для такой роли, а потому его учение не приносит никакой пользы. Пожалуйста, позанимайтесь с ней, а также камеристками Агатой и Доротеей».
Таким образом, Ален нежданно-негаданно очутился не только в роли оруженосца славнейшего рыцаря в Англии, но еще и наставника трех молодых девушек. Можно себе представить, как горели его щеки и блестели глаза, когда он возвращался из замка к своим покинутым на время товарищам.